Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужна ли церкви интеллигенция? Вступают ли в противоречие духовные стремления и интеллектуальные знания? Актуальна ли сегодня миссия среди интеллектуалов? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях пастор Второй Московской церкви евангельских христиан-баптистов, преподаватель Московской богословской семинарии, кандидат философии наук Михаил Вячеславович Иванов. Ну, кому как не кому же еще отвечать за интеллигенцию в церкви, как не кандидату философских наук? Здравствуйте, Михаил Вячеславович.
Добрый день.
Ну что ж, вот перед эфиром мы с вами поговорили, и упрекнули вы меня, что из 90-х годов я эту темку вынул. Мне кажется, если честно, мне этот вопрос не дает спокойно спать, хотя, в общем-то, в последнее время сплю я спокойно. Может быть, пора и уже успокоиться на эту тему, но все же. Спор вокруг интеллигенции в церкви то затихает, то вспыхивает вновь. Почему вообще появилась эта формулировка «нужна ли церковь интеллигенции?» В чем корень конфликта, на ваш взгляд?
Ну, когда мы с вами перед эфиром сегодня так дискутировали, Игорь Николаевич, да, ну, я сказал, что это вопрос из 90-х, потому что, как мне кажется, в 90-х достаточно много об этом говорили, но, как это часто, наверное, бывает в жизни вообще, в России в частности, и еще более в частности у российских евангельских христиан, баптистов, разговоры не всегда чем-то конструктивным заканчиваются. И вот тема интеллигенции в церкви, она продолжает как бы, в общем-то, висеть в воздухе. Другое дело, что, ну, так как, наверное, в некотором смысле воз и ныне там, то, ну, в какой-то мере, скажем так, ну, не знаю, я на эту тему говорю не первый раз, да, и может быть, немножко уже грустно об этом говорить, с одной стороны. Но вот с другой стороны есть о чем поговорить. В чем корень проблемы? Ну, давайте вот с чем определимся. Вообще, что такое интеллигенция? Это вопрос достаточно непростой, да, потому что вы употребили термин интеллигенция, вы употребили термин и интеллектуалы. Второе тоже сейчас требует некоторого раскрытия. Ну, давайте про интеллигенцию поговорим. Да, вообще интеллигенция — это кто? Это люди умственного труда, это люди с неким достаточно высоким уровнем образования или это нечто большее? Потому что, как вам известно, Солженицын ввел в обращение такой интересный термин, как образованщина, который он противопоставил настоящей интеллигенции. Когда я сегодня думал о том, о чем мы с вами будем вообще говорить, то я бы сказал так. Конечно, когда мы говорим об интеллигенции, мы, конечно, говорим об образованных людях, конечно, о людях умственного труда, скорее всего, куда-то ближе к гуманитарной направленности, наверное, да, но все-таки для меня, во всяком случае, как, ну, как мне кажется, в некоторой степени и для Солженицына интеллигенция — это нечто большее. Я для себя это определяю так, что, кроме всего прочего, это еще люди со своей позицией и люди с нравственным сознанием, да, вот люди, для которых это важно.
Ну, в этом споре не только Солженицын был, да, был, ну, Дмитрий Сергеевич Лихачев,
собственно говоря,
его знаменитая статья об интеллигенции, о том, что интеллигентный человек — это не только человек с высшим образованием, и не столько человек с высшим образованием, но и с определенным комплексом нравственных и, скажем, культурных установок, да, интеллигентный человек — человек культуроцентричный, да, и вот эта культура должна проявляться в том числе в отношении к другому человеку, во взаимоотношениях друг с другом. скажем так, да? И поэтому тут Дмитрий Сергеевич Лихачев, в общем-то, вместе с Солженицыным на одной, скажем, на одной стороне.
Ну вот, дело в том, что, на мой взгляд, мы сейчас вообще, прежде чем говорить вот о месте интеллигенции в церкви вообще и в баптистской церкви, в частности, да, я бы сказал, что пару слов надо сказать вообще о ситуации в обществе, как она видится мне. Вот мне видится так, что если говорить о количестве людей образованных, людей с высшим образованием, людей, так сказать, остепененных, да, то их стало, конечно, больше, чем это было в поздний советский период, например. Но если мы говорим вот именно об этом, да, если мы говорим об уровне культуры, если мы говорим о нравственном сознании, если мы говорим об умении быть среди народа, но не идти вслед, как говорил классик, да, за шумную толпой, вот мне думается, что таких людей, наверное, в процентном отношении, на мой взгляд, стало меньше. Поэтому, когда мы говорим о проблеме интеллигенции, на мой взгляд, она вообще сейчас она имеет как бы такой, ну, я не знаю, контекст скорее общественный, да, такой в обществе в целом, да, чем только когда мы говорим о проблемах внутрицерковных. Мне вообще кажется, что в современном нашем российском обществе в целом интеллигентом быть не очень просто. Это не только в церкви.
Ну, безусловно, это так, но очень ярко, мне кажется, и контрастно это чувствуется, например, в баптистской церкви, да? Ну, по крайней мере, я это вижу изнутри, как баптист.
Ну, мы с вами это видим, потому что мы в этом контексте находимся, и поэтому нам это бросается в глаза особенно остро. Но если говорить о баптистской церкви, то, конечно, надо помнить, что, в общем-то, когда мы, например, говорим о советском периоде, то во многом искусственно, ну, скажем так, это было частью определенной политики по маргинализации сектантства, которое проводила советская власть, во многом искусственно, но баптистская церковь, баптистское братство, оно было социально однородным. Это, в общем-то, было движением социальных низов. Угу. Преимущественно малообразованных, я бы сказал, что до поры до времени, если брать там какие-то 60-е, да я даже думаю, что и 70-е.
Слушайте, мы же так гордимся пробуждением среди санкт-петербургской знати и так далее.
Ну, знаете,
интеллигенции. Вспоминаем Каргеля и так далее. Это Софью Ливен.
Ну, давайте все-таки тоже не путать. Каргель и Софья Ливен все-таки вышли из несколько разных социальных слоев, мягко
говоря. Ну, все-таки
говоря,
Каргель, да? Один из тех, кто в то время получил полноценное, да, теологическое образование.
Это да. Вот. Но вот когда мы говорим о временах более близких нам, да, о позднем советском периоде, то, в общем-то, скажем так, я говорю, где-то, наверное, до конца 70-х даже люди, которые имели полное среднее образование, наверное, были меньшинством. Не говоря уже о тех, кто сподобился получить высшее образование. Да?
Ну, да, единицы.
Да, и это накладывало определенный отпечаток,
ну,
конечно.
Оно и понятно, потому что верующим получить высшее образование в Советском Союзе было практически на,
да,
грани фола.
Ну,
да?
Ну, мы же с вами говорили, что это была искусственно, угу, созданная ситуация. Но по факту это было так. Поэтому к чему это привело внутри? Внутри, собственно, евангельско-баптистских общин. Это привело к тому, что люди хорошо образованные по определению – это большая редкость, это белые вороны, да, это люди, в общем, для большинства непонятные.
Да.
для большинства верующих непонятно.
Мягко скажем.
Мягко скажем. Ну, а вообще человеческая психология, так сказать, человеческая психика работает так, что то, что непонятно, да, воспринимается нами как обычно, как минимум как подозрительное, максимум как враждебное.
Чужое.
Чужое,
это
да.
Чужое.
Поэтому, в общем-то, справедливости ради надо сказать, что люди просто мало-мальски образованные, даже если не употреблять там термин интеллигенции, да, в баптистской церкви в позднем советском периоде были, в общем-то, ну вот, ну, в какой-то мере чужаками, да, угу. По крайней мере, для очень и очень многих.
Как вообще тогда интеллигенция приходила в церковь? Да? Например, на вашем простом примере. Как вы пришли в церковь и насколько вам было просто или сложно почувствовать себя частью церкви, частью общины и частью служения в церкви?
Ну, значит, дело вот в чем. Мой путь, он немножко такой нестандартный в каком плане? Меня в церковь никто не приводил. Угу. В баптистскую, да, мое знакомство с евангельским сообществом, не только с баптизмом, вообще с евангельским сообществом, оно было в некотором роде заочным, через знакомство с евангельскими радиопередачами, ну, в то время, наверное, особенно распространено и популярно было в позднем Советском Союзе трансмировое радио, которое тогда вещало из Монте-Карло, потом, я помню, был еще «Голос Анд», вещавший из Эквадора. Вот я вот, наверное, вот эти две радиостанции я помню неплохо, и, в общем, это было мое знакомство с евангельским миром. Да? А в баптистскую церковь я зашел совершенно случайно, будучи, так сказать, коренным москвичом и...
Я так понимаю, это маловузовский был?
Да. И я любил, да, гулять по Москве, я просто нашел во время одной из своих прогулок по центру Москвы вот эту церковь в Маловузовском, теперь в Малом Трехсвятительском переулке. Да?
Угу. Вот. То есть любовь к старине привела в баптистскую церковь, я так понимаю, да?
Поэтому я, придя, начал туда заходить, ну и в конце концов, хотя это был очень непростой путь, он меня занял, наверное, года два, если мне память не изменяет, потому что это было очень давно. Вот где-то в конце концов это привело к тому, что я остался. Было ли легко или просто? Вот было тяжеловато, потому что, ну, скажем так, действительно было сложно две вещи для меня в баптистском общении. Первое, очень мало начитанных людей, просто начитанных людей, с которым можно было бы что-то обсудить, какие-то темы, которые, наверное, были бы интересны мне. Да? А второе, ну, тот, простите, ужасный русский язык, который иногда приходилось слышать даже с кафедры. Ну, другое дело, что все это можно было пережить, потому что для меня на тот момент все-таки уже было очевидно, что главным является все-таки сама атмосфера библейская, которая в баптистской церкви всегда была, изучение Библии, погружение в Библию, это мне было близко. И я видел на тот момент, могу сказать, что, к сожалению, больше, чем я вижу сейчас, как жизнь, как Библия действительно реально меняла жизнь людей. Угу. Да? Вот это перевешивало. Но были, конечно, вот эти сложности. Да, в социальном отношении я себя своим не очень ощущал поначалу особенно, угу. Безусловно.
Да, дорогие друзья, мы приветствуем всех, кто присоединился к нашей трансляции. Я напоминаю, что нам можно писать и звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. Вы также можете писать нам комментарии под видеотрансляцией и написать через сайт theos.fm прямо вот в прямой трансляции. А также можно через наше мобильное приложение для Android и собственно, айфонов, Apple. Анастасия, приветствую, братья и сестры. Вот по одной формулировке сразу видно...
Что наш человек.
Что наш человек, да, написал. Многие верующие не тратят время на свою образованность и вливание в культуру, в кавычках, мирскую, чтобы не впасть в мир с головой, боятся упасть. К тому же написано ведь «Немудрое Божие премудрее всех человеков». Вот, Михаил Вячеславович, прокомментируйте это мнение.
Понимаете, здесь мы встречаемся с такой, достаточно типичной установкой. Во-первых, тут у нас, наверное, сейчас не будет времени и возможности у меня прокомментировать все библейские тексты, которые приводятся в таких случаях. Все-таки очень важно не просто цитировать тексты, а цитировать их, не вырывая из контекста, все-таки стараясь понять, что они значат на самом деле. Вот, кстати, наша баптистская болезнь, иногда
вырвать
просто цитировать Библию направо и налево, не всегда, в общем, понимая, что имел в виду тот или иной библейский автор. Или понимая это очень примерно. Так,
И получается такая дуэль из цитат друг с другом.
Да, но вот надо понимать одну вещь. Мир, что такое мир? Вообще, если говорить о понятии мира в негативной коннотации, то, что встречается действительно в том же, в языке, например, Иоанна Богослова, то это то, что связано с грехом. Это не общество как таковое, да? Это, скажем так, социальная греховность, если так можно выразиться. Да?
И часто это связано с некоторым языческой оппозицией, то есть языческим миром, с которым
часто вступал контакт. Да, но в любом случае в Новом Завете нет идеи противопоставление обществу как таковому. Вспомнить, например, первосвященническую молитву Иисуса Христа, 17 глава Евангелия от Иоанна, где Спаситель прямо молится Небесному Отцу о чем, да, чтобы я не молю, я не дословно, да, но Спаситель там молится о том, чтобы были ученики взяты от мира, да, но чтобы сохранили от зла. Почему? Потому что, если мы вспомним Нагорную проповедь, 5 главу Евангелия от Матфея, кем призваны быть светом мира
и солью,
и солью земли верующие, как можно быть светом и солью, если тебя совершенно отделить от того, что ты должен освещать и что ты должен осолять. Да? Поэтому, между прочим, вот если говорить о баптизме как конфессии, о ее богословских и исторических особенностях, тут важно вспомнить, что вот по этой самой причине, что баптисты никогда не видели в Писании указания на отделение от мира, у нас, например, нету монашества. Да? Я сейчас ни в коем случае не хочу бросать там камни там в сторону православных или католиков, у них на это своя аргументация, и где-то, может быть, у нас в какой-то мере есть тоже свои крайности в этом отношении, да, но в целом все-таки, да, мы всегда, в общем, исторически понимали, что нужно находиться в обществе для того, чтобы на него влиять. И вот здесь, как мне кажется, что произошло у нас, да, вот есть одна, как мне кажется, более серьезная вещь, она стоит вот в чем, да, с одной стороны, когда речь идет о культуре, когда речь идет об образовании, когда речь идет о каких-то, высших слоях общества, да, то здесь мы боимся мира. Но обратите внимание, мы не боимся мира, когда, и слава Богу, когда мы идем к бомжам, когда мы идем к наркоманам, но это же тоже мир, это же тоже грех. Да? Но на самом деле здесь срабатывает все равно вот этот стереотип. Да? Это понятный мир. Да, потому что, социальные низы нам исторически понятны, он не воспринимается как... Он греховный, но он такой вроде бы...
Да, но мы же не становимся частью. Когда мы поступаем в высшее учебное заведение, мы в некотором роде становимся частью этой системы. Когда мы идем к бомжам и, скажем, наркоманам, мы не становимся частью их сообщества, да?
Это... Это с одной стороны, да, вот вы сейчас вывели немножко на другой уровень, да, безусловно, но мы все равно являемся частью какой-то системы, да, паспорта мы все носим, регистрация по месту жительства у нас имеется, ну, я так утрирую немножко, но по факту мы все равно являемся частью чего-то. Кстати сказать, это опять вопрос... Вот еще о чем, да? Когда мы говорим, опять же, о том, что мы свет и соль, да, то, соответственно, мы можем быть светом и солью там, где мы находимся, да? Вот что делает образование, да? Если мы говорим там о наркоманах, да, то мы не можем принадлежать к обществу наркоманов, если мы нормальные христиане, потому что это грех. Но в самом образовании-то, в общем-то, никакого греха нет. Грех может быть в том случае, когда из образования, да, из науки, из культурных ценностей мы делаем идола. Но, понимаете, идола можно сделать из чего угодно. Uh-huh. Поэтому вот в этом отношении мне думается, что мы здесь есть такой момент. Все-таки вот любой человек комфортнее себя чувствует в том, что ему понятно. Да? Вот когда мы говорим о верующих, которые сами в силу определенных причин, да, не получили нормального образования и не вкусили, кстати сказать, всех прелестей хорошего процесса обучения, да, им это просто непонятно, но как непонятно, значит, не очень нужно. Но ситуация в этом плане меняется, потому что, что касается нашей баптистской молодежи, то, в общем-то, я бы сказал, что сейчас большинство пытается получить хорошее образование. Другое дело, какая у них мотивация, еще один момент, какого качества это образование. Но это, опять же, это не только наша баптистская, скажем так, ситуация, она сейчас, мне кажется, в стране в целом, да, когда люди больше стремятся получить корочки, чем реальные знания. Да. Но это, я бы сказал, это не какая-то наша специфическую проблему. Но в целом ситуация, как мне кажется, стала лучше. Плюс ко всему, здесь есть, ведь произошла определенная революция в баптистском братстве за последние 20-30 лет. Сейчас большинство членов наших церквей – это не потомственные верующие, это верующие в первом поколении, а многие из них уже пришли к вере не просто будучи людьми там с высшим образованием, но с теми же учеными степенями. И таких людей, особенно в крупных в общинах крупных городов, у нас довольно много. Поэтому я бы сказал, что в целом влияние образованной... Во-первых, образованная часть церкви, скажем так, это же очень внушительная часть церкви. Во-вторых, влияние людей с высшим образованием в церковь все-таки растет. Сейчас уже нельзя сказать, что человек образованный, он вот какой-то в церкви маргинал, как это было, я думаю, еще даже в 80-е годы.
Угу. Анастасия написала, когда у меня стал вопрос поступления в ВУЗ, я была членом маленькой церкви с большинством бабушек, и служитель не советовал ехать в большой город учиться. Да, я ушла в мир, но, вернувшись, стала служить Богу еще сильнее. Кто-то не вернулся из мира, это страшно, но оставаться в церкви ни рыбой, ни мясом – это еще страшнее. Здесь, кстати, Михаил Вячеславович, я смотрю, есть два очень важных момента. Это, во-первых, страх перед высшим образованием, перед вот то, что мы называем, на Западе это называется интеллектуальной элитой, да, вот люди, которые занимаются mm-hmm. интеллектуальным знанием, преподаванием, наукой, да, mm-hmm. У нас все-таки интеллигенция шире, да, и понятно, что и советский опыт исторический накладывает на это свой отпечаток, и понимание духовности, да, в советское время, подмена вот духовных ценностей, вот таких интеллектуальными ценностями, соназывание это как раз духовностью, тоже отпечаток иногда и непонятно в обществе, вот что же такое духовность, что приходится разбираться. Но это страх, да, вот это там, это, и, ты, и это у тебя увлечет. Да? Это как, например, мы же не будем говорить сейчас нормально, да, что если ты почитаешь там Ричарда Докинза, то ты станешь атеистом. Но как бы не советуем все-таки его читать, это может тебя ввести в смущение. Вот страх, и с другой стороны, понимание того, что это же ресурс все-таки, интеллектуальное знание, да? Mm-hmm. Вот здесь вот, мне кажется, очень в этом как раз комментарии очень важные вот эти две вехи Анастасия отметила.
Как ну, на самом деле, вот прежде всего, что хочется отметить, ну, у всех, конечно, жизненный путь свой, и двух жизненных путей, наверное, не бывает абсолютно совпадающих, но хочу отметить, что вовсе не обязательно там получение образования, вообще говоря, связано с уходом из церкви даже на время, да, но вот у нашей слушательницы так сложилось, да, но это вовсе не обязательно, что это так, да, поэтому страх скорее здесь, наверное, когда в той или иной общине, ну, кстати, это больше все-таки свойственно как раз вот маленьким уже общинкам где-то на периферии находящимся, где такой страх иногда все еще сохраняется в таком каком-то исконном вот, виде, он часто и отчасти, да, он подталкивает людей к тому, чтобы вот делать вот такой странный выбор, да, выбор между образованием и церковью. Вот печально, что церковь, по сути дела, в какой-то степени ставит перед человеком такой выбор. Ну, с другой стороны, это все-таки бывает редко, да. Но такой страх действительно есть, но, как мне кажется, он уходит. А вот появляется, наверное, понимание, я не могу сказать, что это уже такое доминирующее, что ли, точка зрения, но понимается, все-таки постепенно люди начинают понимать в наших церквях, что образование есть некий ресурс, который помогает служить Богу эффективнее. Хотя на самом деле это тоже довольно просто, об этом можно очень много говорить. А образование, особенно качественное, оно способно очень сильно преобразить личность человека в позитивном смысле и сделать его гораздо более универсальным и, скажем так, пригодным на большое количество разных добрых дел во славу Божию, как непосредственно в церковном служении, так и в нашей социальной активности. Потому что, по сути дела, мы свидетельствуем о Христе, прежде всего, своей жизнью. И вот образование, конечно, открывает в этом отношении большие возможности. И, как мне кажется, потихонечку люди начинают в наших церквях это осознавать. Другое дело, что процесс несколько тормозится, наверное, тем, что, ну, по крайней мере, вот на мой взгляд, да, я думаю, что я не могу претендовать тут на какой-то очень объективный взгляд. Любая такая оценка, она субъективна, но все-таки я знаю достаточно большое количество служителей в самых разных регионах нашей страны, среди них очень много посвященных, хороших пасторов, диаконов, но хотелось бы, конечно, чтобы вот в частности среди пасторов постепенно доля хорошо образованных людей становилась больше, чем она сейчас есть. Потому что одна из проблем, которая есть, на мой взгляд, сейчас, иногда, особенно, кстати, в общинах, в крупных городах, в областных центрах, община в этом отношении, она как бы более, извините за такое выражение, продвинута, чем пастор, который руководит церковной жизнью, подчас бывает. То есть община более дозревает до ценности того же образования и применения ее в церкви, чем церковное руководство. Но в целом, как мне кажется, движение в позитивную сторону оно есть.
Да, давайте сделаем небольшую паузу и приступим как раз к практической части. Вот как вообще, возможно ли это совмещение, нужно ли это совмещение, да, интеллектуального знания и каких-то духовных стремлений. И буквально через 20 секунд мы снова вернемся в эфир.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, я напоминаю, что в эфире передача «Погружение», передача евангельских христиан-баптистах, и мы сегодня говорим о актуальном или неактуальном вопросе интеллигенции и церковь. Мы говорили о том, насколько церковь заинтересована в интеллигенции, ведь есть и вопрос о том, насколько ли интеллигенция заинтересована в том, чтобы приходить в церковь. Да? И сейчас, например, в обществе идет такое очень сильное антиклерикальное настроение, да? Настроенность против церкви, что церковь — это, какие-то такое, это средневековье, это вообще сплошные ограничения, это, собственно, борьба против толерантности, против свободы человека и так далее, и тому подобное. И куча вот таких вот мифов вокруг этого существует. Да? Вот Андрей прокомментировал: так баптисты совершенные люди, и грехи, и мир им по плечу.
Это вопрос, это реплика, это что?
Скорее всего, думаю, реплика. Давайте, Михаил Вячеславович, поговорим вам о том, вступает ли в противоречие духовные стремления и интеллектуальные знания. Грубо говоря, противостоит, опасно ли для веры это интеллектуальное знание? Вот много мудрости, много печали, в конце концов.
Там про познание, да, мы читаем в Екклесиасте. Давайте все-таки немножко некоторые вещи, наверное, нужно немножко развести. Во-первых, мне думаю, что когда мы говорим о каких-то опасностях, опасность, опять же, человек может сделать из чего угодно. Идола человек может сделать из чего угодно. Поэтому знание, как мне кажется, особо здесь выделять, вряд ли имеет смысл. Но, конечно, когда человек познает что-то новое, а образование оно это подразумевает, да? Но это всегда некий вызов, это всегда идет некий процесс переосмысления. Но в какую сторону происходит это переосмысление, зависит прежде всего от самого человека. Вот у меня в жизни образование занимало достаточно важное место, и занимает в силу того, что я им профессионально, в общем-то, занимаюсь. Если говорить о моем личном опыте, я могу сказать, что самые разные люди преподавали мне и в богословском учебном заведении, да, и с разными преподавателями я встречался, когда получал светское образование. Но никогда, например, у меня не было стремления просто подражать образу мысли или мировоззрению того, кто мне преподает.
А были вызовы для вас, как для христианина, когда вы получали образование, чтобы, какие-то сомнения были или борения, как отставить свою христианскую точку зрения, христианские принципы?
У меня, у меня было больше проблем с получением богословского образования, чем с получением
светского. Интересно, это что за проблемы?
Это достаточно обычные проблемы, которые, в общем, известны всем студентам семинарии. Может быть, не все об этом говорят, и со временем все об этом забывают, но когда ты если совсем просто, ты живешь, да, у тебя есть какое-то одно понимание, да, какого-то библейского текста. Угу. Да, ты приходишь в семинарии, обнаруживаешь, что существует еще 20.
В лучшем случае.
Да, и еще непонятно, какой из них правильный, и что же с этим совсем делать, да? Что касается светского, наверное, нет. По большому счету, знания научные и библейское мировоззрение, они друг другу противоречить не могут, потому что наука изучает сотворенный Богом мир. И, строго говоря, наука вряд ли что-то может открыть такое, что, чтобы противоречило вере христианской, ну, по большому счету, да. Вот, конечно, есть определенные нюансы, но в целом это все-таки несколько разные плоскости, которые, конечно, пересекаются, но область веры – это не область научного знания и наоборот. Поэтому мне кажется, что несколько преувеличено вот опасение, что научные знания могут каким-то образом противопоставить, так сказать, ну, скажем так, сделать нас атеистами, например, да. А другое дело, что проблемы, наверное, возникают не в связи с научным знанием как таковым, а в связи с человеком, который эти знания осваивает, усваивает. Что я имею в виду? Если на каком-то этапе научные знания становятся определяющими для человека, то все, что связано с Библией, просто может отойти для него на второй план. Угу. И вот здесь как раз это тот самый случай, когда наука становится идолом.
Да, когда увлеченность перемещается.
Да, то есть увлекаюсь я настолько наукой, что, в общем-то, как бы и Библия, и в конце концов, и даже Бог становится мне не очень актуальным, и вследствие этого не очень нужным, и кажется, что наука, вот она способна давать ответы на некие базовые вопросы, хотя это не так. Вот, ну, простой пример. Наука ни в прошлом, ни в настоящем, ни вряд ли когда-то в будущем сможет, например, заниматься такими, в общем-то, важными для всякого думающего человека темами, как, например, смысл жизни. Ну не делает.
А философия?
Ну, с философией все очень сложно, потому
что... Сказал кандидат философских наук.
Ну, на самом деле, как это не смешно, но самое трудное для философов – это дать определение самой философии, наверное. И насколько, кстати, философия является наукой, об этом тоже идут определенные дискуссии.
Все-таки мать наук – это точно.
Вот. Но, опять же, понимаете, философия скорее... Философия – такая очень интересная вещь, да, она не скорее способна ставить вопросы, даже, может быть, где-то подводить к ответам, да, но самих по себе ответов она все-таки не содержит в себе. По крайней мере, когда мы, вот обратите внимание, да, здесь, конечно, мы в такую уже в сложную сферу уходим, и я не хочу, как говорится, очень упрощенно ко всему, но я вынужден сейчас немножко упростить, но по большому счету философия, наверное, все-таки была наиболее влиятельна и больше всего интересовала людей, наверное, в эпоху Средневековья, все-таки когда она была тесно связана именно с христианским богословием, когда пути философии и богословия там в новое время несколько разошлись. Ну, я не знаю, но мне кажется, что среднестатистический человек в наше время и о философии имеет самое приблизительное представление, да, и нужна она ему, да простят меня философы, коим сам немножко принадлежу, в не очень большой степени, да, потому что все-таки ответы лежат в области библейского откровения, да.
Вот все наши умствования, Михаил Вячеславович, хороши, а наших слушателей интересуют практические вопросы. Вот Игорь нам написал, по каким критериям выбирается пастырь, и как определить апостолов Павла в стаде? И он еще продолжил свое, делает такую ремарочку. Пастыри, молодые пастыри не могут быть духовниками, вот так вот. Они не могут дать необходимый совет в определенной нужде. Сейчас пастырь завхоз. Вот, пожалуйста, вас в практическую буквально сферу.
Ну, значит, это уже по части моей пасторской, так сказать, уже... как бы это сказать, роли, да,
ну, функции. Было бы странно не воспользоваться.
Да, но понимаете, в чем дело? Во-первых, все-таки, ну, я буду говорить про нашу российскую реальность. Пасторство, оно все-таки не просто функция, не просто роль, а это как любое другое, кстати, служение, это то, что основано на призвании, на духовном даровании. Поэтому, конечно, все-таки пастырями настоящими можно стать тогда, когда Бог призывает, а, собственно говоря, там процедуры, как избрание общины, рукоположение, все-таки это скорее вот выявление и прояснение того, что уже Богом вложено в человек.
Самых, да, искусных, в общем-то.
Вот, поэтому как это проявляется? Ну, обычно это проявляется в процессе церковной жизни, где, собственно говоря, и выявляются духовные дары, да, то есть человек, он пытается что-то делать, что-то у него получается, что-то у него не получается, вот, к чему-то он чувствует себя признанным, к чему-то не очень, но, в общем, в процессе духовной жизни, не хочу говорить какие-то, ну, всем хорошо знакомые вещи, но в данном случае я по-другому не могу сказать, что через свидетельство внутреннего Духа Святого, с одной стороны, и через свидетельство внешнее других людей человек понимает свое призвание. Поэтому вот это мне кажется ключевое. Правда, здесь есть одно «но». Нужна духовная зрелость. Духовная зрелость, кроме призвания, нужна духовной зрелости. Вот вопрос о возрасте, я бы его немножко, может быть, переформулировал. Вопрос, наверное, не в том, какой возраст у человека, а насколько он духовно зрел. Потому что, ну, понятно, что за два дня трудно стать духовно зрелым после крещения, да, но все-таки растут духовно люди разными темпами. И вот иногда бывает так, что буквально за 2, 3, 4, 5 лет человек уже способен даже к совершению пасторского служения после того, как он пришел к Господу. Бывает, что человек и 10, и 20 лет, и он уже там дедушка, да, и внуков нянчит. Но он не зрел, а бывает, остается и как личность, и духовно не зрел. Поэтому тут, наверное, ну, трудно с каким-то общим шаблоном подходить ко всем. Поэтому я бы сказал, что здесь это все-таки очень индивидуальная вещь. Самая большая проблема, как мне кажется, сейчас, она состоит в том, ну, в нашей баптистской среде, по крайней мере, ну, достаточно большая потребность в служителях. Нельзя сказать, что у нас их очень много, и что у нас желающих очень много. И поэтому подчас, мне кажется, такая ситуация складывается, когда человек, может быть, до конца и с призванием не определился, и, может быть, ему еще и опыта не хватает, но некому. Угу. И человек берется за то, к чему он либо не предназначен от Бога, либо, может быть, предназначен, но через какое-то время, не сейчас, да? Вот здесь я бы сказал, некая целесообразность, в кавычках, да, она часто вот где-то, может быть, превалирует над здравым смыслом. Есть у нас такое. Но в целом вот так, да, то есть человек должен сам понять, что он к этому призван, община должна понять, что он к этому призван, и плюс, и здесь, наверное, во многом это роль, в частности, опытных служителей, ответственных служителей, каких-то региональных служителей еще, и определить все-таки, достаточно ли тут степень зрелости, кроме всего прочего.
Ну да, ведь апостол Павел в послании Тимофея говорит, что никто да не пренебрегает юностью твоей.
Совершенно верно, здесь да.
Вопрос как
другое
раз
именно... дело, что вопрос, о какой юности идет речь, но, угу. но сама по себе фраза, она говорит о том, что отсылки к молодому возрасту, то слишком молод, да, они не всегда правильны.
Угу.
Но человек должен быть духовно зрел, да.
Часто богословие является для многих, ну, для некоторых, скажем, будем так, смягчим эту формулировку, для некоторых верующих такой, как нечто что-то сложное, тяжелое и даже пугающее. Да? Иногда богословие связывают с некоторыми искушениями, в том числе и духовными, которые могут пошатнуть веру и так далее. Как вы считаете, нужно ли рядовому христианину изучать богословие? Если да, то вообще как это учить?
Ну, что мы понимаем под богословием, да? Если понимать под богословием некое академическое богословие, изучаемое в семинариях, наверное, каждому верующему это не нужно. Ну, по крайней мере, не всякому. Я не думаю, что там женщине, которая веровала в 60 лет, ей надо там обязательно в семинарию поступать. Хотя я думаю, что и искусных препятствий тут тоже не стоит ставить. Но в целом все-таки что такое богословие? Да, это познание Божьей истины. В нашем с вами случае, в баптистском, мы под этим понимаем погружение в Слово Божие, которое для нас равнозначно каноническому библейскому тексту.
Ну, или вероучение плюс.
Вот. Так вот, что в погружении в Писание может быть плохого? Я не очень понимаю. Мне думается, что здесь вот в чем. Часто люди думают, что богословие – это философия какая-то очень отвлеченная. На самом деле, богословие – это, если по-простому, это погружение в библейский текст и погружение более-менее, насколько это возможно, осмысленное и системное. То есть не по верхам там что-то взять, да, а истина должна быть понята библейская максимально глубоко и выражена в каком-то вот более-менее системном виде, чтобы я сам понял и мог другим, так сказать, пояснить, что такое спасение, что такое грех, кто такой Бог. Да, не просто Бог – это Бог, да, а чтобы у нас какое-то было представление о том, каков этот Бог, и мы могли это в понятном виде изложить для себя и для других. Мне думается, что здесь есть проблема, о которой не то, что не принято говорить, в ней не принято признаваться себе, что самое страшное. Проблема банальная, она называется лень.
Угу.
Понимаете, просто прочитать там текст Писания, ну, там на сон грядущий, 2-3 главы.
2-3 главы вы прям хватили.
Ну, хорошо, одну главу, да, еще раз сказать, да, там вот найти любимый золотой стих, еще раз сказать, да-да, все правильно, да, и спокойно уснуть – это одно. А другое дело, когда ты всерьез вникаешь, это требует времени, это требует сил. Ну, и поэтому многим, честно говоря, проще по верхам понимать Писание, потому что это никаких усилий, в общем, больших не требует. Занятие богословием, то есть вообще любое серьезное библейское изучение требует времени и сил. Поэтому я думаю, что проще спрятаться за то, что богословие мне не нужно, мне оно непонятно, я этим заниматься не буду, но здесь есть проблема. Проблема с первой заповедью христианской, да, как Христос об этом сказал. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего, но это там же не точка стоит, да?
Ага, всем разумением.
Да, среди прочего, всем сердцем, всей душой, всем разумением. То есть, если я люблю Бога, я познаю Его и все, что с Ним связано, да? Если я не очень хочу думать о том, кто такой Бог, ну, тогда, наверное, не очень стоит себе лгать, что я Бога очень люблю.
Да, большое спасибо, Михаил Вячеславович. Очень, мне кажется, хороший у нас с вами диалог получился. И в результате-то мы пришли к тем самым практическим вещам, отталкиваясь от совершенно теоретического вопроса об интеллигенции в церкви. И мне кажется, тут вообще мы очень любим выделять. Да? Мы выделять интеллигенцию, мы будем выделять молодежь, мы будем выделять старец мы, и так далее и тому подобное. Мы будем выделять людей с химической зависимостью и так далее и тому подобное. Мне кажется, очень важно, чтобы соразмерность теле Христовым была. Большое спасибо, что вы пришли сегодня. Конечно, буду рад видеть вас снова в эфире на Теосе. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.